Проснись, спящий. Сидишь ты или стоишь? Тело можно бодрствовать, а вот духом спать. Вот давайте мы сейчас посмотрим на эту тему, что написано в Пергамской церкви. Вторая глава, книга Откровения, с 12 стиха я читаю. Откровение, 2 глава, с 12 стиха. «Ангелу Пергамской церкви напиши». Ну, ангел – это служителю, тот, кто несет служение в этой церкви. «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они едили идоложертвенное и любодействовали. Так и есть у тебя держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. Если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Ну, вообще, в книге Откровений есть послание семи церквям Азии, Асии тогда ее так называли. Эти послания, они очень хорошо характеризуют разное состояние, в котором может находиться верующий человек или община. И вот давайте теперь сосредоточимся на Пергамской церкви. Но интересный факт. Сейчас этот город называется Бергама, и церковь до сих пор, по утверждениям Лопухина, церковь до сих пор там стоит. Христианская церковь до сих пор стоит, это турецкая территория, но тем не менее церковь живая, она осталась и до сих пор стоит, считайте, уже 2000 лет. И вот что говорит Господь. «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». В то время в римской провинции было два типа руководителей городов. У некоторых из них было право меча. То есть он по своему решению мог просто преступника дать команду, чтобы его закололи и все, умертвить, имел право. И вот если внимательно посмотреть, это послание, любое послание церкви, оно писалось на понятном для людей языке. На языке для людей того менталитета. Они понимали, что значит имеющий меч. Это значит, в любой момент руководитель этого города или этой провинции мог приказать просто по своему произволу, по своему решению заколоть. И все. Этого человека убивали. Но здесь сказано про Христа. «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Здесь речь идет о духовном мече, о мече Слова Божия, о котором в Ефесянам 6 главе 17 стихе сказано. Меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие проистекает до разделения души и духа и судит намерения, помышления сердечные. И на основании этого суда человек определяется, его состояние будущности, его вечная будущность определяется на основании этого решения, на основании Слова Божия, на основании Слова Божия, проникающего в человека. И вот что говорит Господь. «Знаю твои дела». Бог знает дела каждого из здесь находящихся, абсолютно все. «Что ты живешь там, где престол сатаны». Ну почему престол сатаны Бергама? Дело в том, что там было несколько храмов для поклонения. Афине поклонялись богу пьянства Бахусу, поклонялись императору и поклонялись эскулапу или аскалип, то есть разные есть названия, то есть боговрачевание. Эскулап – это бог, на самый пергамский бог врачевания. Символ этого бога врачевания в то время была змея. Суть поклонения в этом храме заключалась в том, что, ну, во-первых, действительно, в этом храме это было нечто, некое такое сочетание храма с больницей, в которой лечили людей с использованием и медицинских средств, но и оккультных средств. А для того, чтобы силы врачевания больше было у врачей, есть предание, что они на ночь оставались на полу вместе со змеями, и вот по ним должны были ползать змеи для того, чтобы наделять врачевательной силой. Если вы обратите внимание, на сегодняшний день змея до сих пор символ врачевания. Да? И, вероятно, из-за того, что был храм поклонения практически богу врачевания, богу змеи с использованием оккультных сил, скорее всего, именно поэтому речь идет о названии «Там, где престол сатаны». Но в Москве все правительство стояло на кладбище. В советские времена, когда принимали парады. Где они стояли? На мавзолее, да? Вот удивительно. Стоять над гробницей, принимать, да? Вот здравый смысл, где вообще? Ничего не меняется. Меняются формы, но содержание одно и то же. Но дальше читаем, что написано. «Умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Антипа – это епископ. Епископ в Пергаме тех времен был. «За то, что он отрекся назвать императора Господом, а требование императора заключалось в том, что каждый должен был назвать его своим Господом. Не Иисуса Христа Господом, а императора Господом». Вот есть такое предание о том, что его сожгли в раскаленном медном быке внутри. За вот эту верность, за то, что он отказался все-таки назвать императора Господом и Богом, и за это он был уничтожен. На основании чего это произошло? Да вот в послании, в Слове Божьем сказано, 2 Тимофею, 2:12-13. «Если с ним терпим, то и с ним царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас». Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Даже если некоторые верующие отрекаются, Бог все равно остается верным, и другие поколения верующих остаются верными. Поэтому очень важно, если выбрали путь, или не выбирать вообще путь следования за Господом, и не обманывать себя и других, а если выбрал, оставаться верным в этом пути следования и служения Господу, а не прятаться по углам, а вдруг какое-то служение мне надо будет, а вдруг какой-то труд надо будет выполнить во славу Божию. Это все неверность, если прячемся от служения. Дальше сказано. «Имею против тебя, потому что имею немного против тебя». Вот интересно, вот это слово «немного», на самом деле это не маленькая претензия, а не длительная по времени. Эта претензия недолго будет продолжаться. Господь потом вмешается в эту ситуацию. Видите, как он говорит? «Имею недлительное время против тебя, потому что у тебя там есть держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенной и любодействовали». Непродолжительное время. Претензия длится недолго, потом Господь вмешивается в эту ситуацию. И что же там было? А судя по претензии к служителю, в церкви были те, которые жили во грехе. С теми, с кого церковь еще не отделила от себя. Потому что Слово Божие говорит, выйдите из среды них и отделитесь от них, тогда я вас приму. Ну, а суть-то в чем заключалась? Ну, для того, чтобы лишить Божьего народа благословения, Валаам научил Валака вести в грех народ израильский, а тогда они лишаются благословения. Понимаете, да? «Ваши грехи отвращают лицо мое от вас», как сказано в Слове Божьем. И эта хитрость на самом деле и удалась. Тогда, когда израильский народ научили поклоняться или служить каким-то богам мимо живого Бога, и нечестно, лукаво поступать в отношении Бога и любодействовать, все, благословение кончилось. То есть вот такой хитростью тогда, ну, был поражен народ Божий. Ну и, а сегодня такое невозможно, разве? Идол – это то, чему основное время в жизни посвящаем. Бога они чтили, а идолам своим что? Служили. Чтить – это бояться. Что значит бояться Бога? Ну, раз воскресный день, я вообще-то в собрании должен быть. А уж тем более на хлебопреломлении. А оставшиеся 25 дней или 26 дней я служу своим идолам. Длинному рублю или еще что-то. Много идолов в этом мире существует. Служить – это значит посвящать основные свои силы и время. Вот что значит служить. Вот это называется любодействовать духовно. Духовно любодействовать. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». Ну, учение николаитов – это очень похоже на учение гностиков, которое заключало, что достаточно, человеку достаточно знаний правильных, а исполнение не обязательно. И вот если коснуться основное наше, начиная от воскресной школы и до самого, так скажем, преклонного возраста, знаний очень много. А вот с исполнением проблемы. Вот это учение николаитов. А и также они, идея николаитов заключалась в том, что надо отделить вот, значит, клир от прихода, то есть отделить вот там служители, вот это особо святые, а остальные пусть живут как, ну, как хотят. Братья и сестры, вас не посещает такая мысль? Вот там есть диаконы, там есть пресвитер, пусть они и трудятся, а я буду прихожанином. Пришел, ушел. Есть такое искушение? Вот это учение николаитов, которое Бог ненавидит. Потому что Христос сказал про всех: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, дабы возвещать...» Что? «Совершенство призвавшегося нас из тьмы в чудный свой свет». И Господу противно, когда церковь пытается разделить на особо святых и не на особо. Все святые, чистые, посвященные Богу должны быть. Какая ответственность? Ну, интересно, смотрите, 16 стих. Откройте Евангелие, у кого есть. Вообще странно, если у вас нет Евангелия, вы пришли на собрание. «Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Кто покаяться должен? Покаяться должен служитель, а кого будут, на кого, кого Господь придется с мечом? Кому? К ним. К ним. «Сражусь с ними мечом уст моих». Что это значит? Почему должен был покаяться служитель, а наказывать будут и тех, кто... был приверженцем этих ложных учений? Я читаю книгу Езекииля, 33 глава, 7 стиха. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей. Если ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. Вот как интересно, да? Господь поручил служителям говорить человеку правду. Ни один служитель, ни один пресвитер не выполнит за вас правду. Он не может за вас жить праведной жизнью. Он может вам сказать, вот это правильно, вот это неправильно, вот это грех, а вот это вот обольщение, а вот это вот охлаждение, а вот это вот твое духовное умирание. Но заставить жить никто не может. Новой жизнью, другой жизнью. Это выбор человека, это выбор каждого из вас. И никто вас туда кнутом в рай не загонит. Если вы ждете, что вас туда кто-то загонит, или церковь воскресения, хотя вот братья иногда хорошие слова говорят про нее. Церковь воскресения тоже, каждый сам туда придет пред Господом. Каждый за себя даст отчет перед Богом. «Выйдите из среды них, и я приму вас». То есть ответственность служителя Пергамской церкви заключалась в том, что он все-таки нечистое должен отделить. Все нечистое, все греховное, лукавое, оно должно быть отделено обязательно от церкви. Если лукавое не отделяется от церкви, она, как не зря сказано, как закваска начинает портить других. Вот если вот тот брат или та вот сестра из молодежи уже на молодежку несколько месяцев не ходит, а мне зачем? Или на собрание вовремя не приходит, а мне зачем? Да, соблазном начинается вот такое отравление. Ну, интересно, Господь говорит, приду к ним и сражусь с ними мечом уст моих. А с кем Господь будет сражаться? Евреям 13:17 написано. Слушайте внимательно. Повинуйтесь наставникам вашим. Вот сейчас будет молодежный лагерь. Я все вспоминаю, есть такой старый советский литовский фильм «Никто не хотел умирать», если его кто-то помнит. Никто не хотел быть председателем колхоза, потому что понимал, что берешь ответственность на себя за этих людей, и, значит, враги тебя подстрелят за это дело. Так вот, дорогие мои, вместо того, чтобы препятствовать руководителю, помогать надо. И не по плоти туда ехать. Кто едет по плоти, тот от плоти, по плоти оттуда быстро уедет. Я об этом постараюсь. Ехать надо со здравым смыслом для того, чтобы духовно напитаться. Получить пользу. Только с таким смыслом туда можно и нужно туда ехать. Смотрите, что тут написано. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Повинуйтесь, если вы не повинуетесь, это не полезно, это наставнику, он повздыхает, ну, может быть, этот раз инфаркт не получит. Но вам это не полезно, вам это принесет ущерб, потому что пред Богом-то все равно, кто помнит, как описаны очи Господа? Огонь. Пламенеющий. То есть он осветит все сокровенные тайные уголки твоей души. Господь все видит, абсолютно все видит. И не просто видит из любопытства, а для того, чтобы отделить чистое от нечистое, существует его духовный меч, который есть Слово Божие, и он это сделает. Дальше сказано, возвращаемся к Откровению. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающим дам вкушать сокровенную манну». Что нужно победить на основании этого отрывка? В момент сложных отношений, в момент гонений остаться верным. Это первое. Да? Пергамская церковь осталась верной, она устояла, она до сих пор стоит. Почти 2000 лет, представьте себе, стоит эта церковь там. Дальше. Нужно очистить все лукавое, языческое из своей души, да и своего дома в том числе. Быть верным в послушании Слову Бога. Побеждающему дам вкушать, видите, как сказано, сокровенную манну. Где мы первый раз слышим о манне? В Ветхом Завете, когда Бог выводил их, когда у них не было никакой реальной возможности питаться, и Бог давал им манну, да? Для того, чтобы они могли жить. И они жили. Но здесь сокровенное, то есть особое питание от Бога, о котором сказано, Христос сам сказал. Смотрите, как интересно, Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Я читаю с 48 стиха. «Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть вера в то, что сделал Господь ради нас. Вот это есть та сокровенная манна, которую мы начинаем здесь питаться. И вот это вот тесное общение с Господом, тесное пребывание в Господе и питание от самого Господа мы получим там. Мы там получим от Господа. И причем навсегда. Голодать уже не будем. Насыщены будем самим Словом Господа, самим присутствием Господа. Дальше сказано, и дам ему белый камень. Ну, опять, что обозначал в то время белый или черный камень? На самом деле, в те времена, в результате решения суда, подсудимому вручали то или белый камень, или черный камень. Если ему вручали белый камень, значит, он оправдан. Если ему вручали черный камень, значит, он обвинен, он будет наказан, его будут наказывать. Кто получит белый камень? Кто получит оправдание? Тот, кто побеждает. Победить – это значит достигнуть цели, преодолеть препятствия, быть верным Господу вне зависимости от того, какие искушения постигают. Быть верным Господу. И на камне написанное новое имя. Во все времена и во многих культурах имя подразумевало статус человека. Имя подразумевало его положение. Имя подразумевало смысл его и его назначение. Генерал Грачев, да? Майор Федоров, сержант Петлица и так далее. Вот это имя, оно подразумевало его что? И в наше время даже. Оно подразумевает положение человека, его статус, его новое назначение. И вот здесь, вот видите, сказано, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя. Причем это имя, вот эту оценку, даст сам Христос каждому из верных Ему. Христос даст эту оценку, даст тебе новое имя. И это новое имя будет отличаться от того, что ты сегодня носишь. Любопытно, что сказано, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть это будет твое достоинство. Именно твое и больше ничье. Поэтому, дорогие мои, как вы думаете, вот эта церковь этот служитель покаялся в том, что они допускали какие-то вот ложные учения, терпели ложные учения у себя. Покаялся, да? Раз церковь до сих пор стоит, покаялся. Как вы думаете, что стало с теми, кто не раскаялся в грехах, кто остался со своими грехами? Господь сразился с ними своим мечом, свой приговор вынес. Страшно впасть в руки Бога живого. Да? Имеющий ухо да слышит. А если кто плохо и слышит, сейчас существуют слуховые аппараты. Мы все слышим, что Господь сегодня к верности призывает, правда? А сатана хочет, чтобы сейчас вышли и буквально через 10-5-10 минут забыли, о чем здесь проповедовалось. Спустить это все в шутки, в болтовню. И все, и опять обкраденный. Ты ушел, и человек вроде был побыл на собрании, а о чем проповедовали вообще? О чем говорили? Хороший брат приехал там с Киргизии, пресвитер про какие-то камни рассказывал, ну и про южный город брат рассказал. Ну, неплохо время провели, да? Но, если есть уши, протрите, проковыряйте, сосредоточьтесь. Дело в том, что Господь перед каждым, ведь нам, каждому придется предстать пред Господом. А у него и глаза огонь пламенеющий, и уста, как обоюдо, острый меч. Поэтому, дорогие мои, Господь оказал нам великую честь. Он нам оказал честь не служить сатане, Он нам открылся. Он дал Духа Своего Святого. Но Он и ждет обратной реакции, Он ждет верности. Поэтому сказано, побеждающий наследует все, и буду ему Богом. Побеждать – это значит преодолевать, преодолевать каждый день. И апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Что это значит? А это значит умирать для своей похоти и плоти, отказываться, отрекаться от нее и вновь идти верно служить Господу. Вот это и есть победа. Поэтому мне очень хочется, чтобы всякое служение церкви совершалось без воздыхания служителей, чтобы каждый вел себя и трудился так, чтобы служителям не пришлось воздыхать, а наоборот ободряться от участия каждого в активном, верном послушании Господу, Духу Его Святому, Слову Его Святому. Тогда получим белый камень. Своим именем, новым именем. Вы его узнаете, свое имя. Но, как плохо и печально и жалко, если человек боялся Бога, но не служил ему. Чтили Бога, но не служили, как в Ветхом Завете. Да? Ну, ты тогда сам себя обманываешь. Вот в чем беда-то. Да еще и других обманываешь. Поэтому сатана заинтересован, чтобы, если мы чтим и чтим Бога, то, по крайней мере, не служили. А Господь не согласен на такое. Он говорит, я есмь путь, истина и жизнь. И Христос, Он чтил Господа или служил Ему? Служил. Он Ему посвятил все, чем обладал. К такому же призыву, такой же призыв звучит и для нас с вами. Будьте благословенны. Я бы очень хочу всех вас, во-первых, сам получить этот белый камень и всех вас увидеть с этими белыми камнями в Царстве Отца нашего Небесного. Аминь.